Глава 71, 10 книга Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Кришна отправляется в столицу Ядавов». Итак, Удхава обращается к Кришне с просьбой отправиться в древнюю столицу Хастинапуру, чтобы восстановить справедливость. Призывает, по сути, к войне. Джарасандха не успокоится, пока не уснет вечным сном. Потому выбор у нас невелик, мой государь. Либо мы примем сражение у стен Двараки малочисленным войском, либо возле Индрапрастхи, объединившись с пандавами. Полагая, нужно помочь Юдхиштхире с посвящением на великое царствование и посодействовать ему в жертвоприношении. А еще нужно будет вызволить несчастных царей из плена правителя Магадхи. Так мы пополним ряды своих союзников. Завет гласит: прежде чем совершить царственное жертвоприношение, правитель должен покорить всех своих соперников на севере, юге, западе и востоке. Потому сначала нам надлежит сломить могущество Джарасандхи, ибо многие государи покорны ему или вступили с ним в союз. Это будет во благо и нашим друзьям, а тебе принесет славу спасителя страждущих. Но одолеть Джарасандху весьма непросто. Ему покровительствует сам Шива, а еще при рождении ему дарована была неуязвимость от любого оружия, какое есть на земле и на небе. Только голыми руками можно одолеть царя Магадхи, и только один человек на земле может сделать это. Брат Юдхиштхиры Бхимасена способен помериться силою с Джарасандхой. Возьми с собой Бхиму, о Кришна. Твое хитроумие и мощь Бхимы смогут победить любого врага. И пусть Арджуна сопровождает вас и в случае нужды защитит. Облачите Бхиму в одежду жреца. Джарасандха весьма чтит духовные сословия и не откажет ему ни в какой просьбе. Покорные твоей воле Брахма, Шива. Брахма и Шива творят и уничтожают зримый мир. Судьба не тронет живую тварь, не спросив твоего дозволения. Всесильное время – оружие в твоих руках. Жены плененных царей в беседах между собой называют тебя спасителем их мужей. Пастушки в Радже слагают песни о том, как ты спас вожака слонов, как освободил в прошлом воплощении злодейского плена благородную Ситу, дочь Джанаки, и как покарал обидчиков твоих родителей. Тебя величают своим спасителем все мудрецы-отшельники. Покарав злосчастного Джарасандху, ты, несомненно, принесешь благо всем людям. Смерть будет нечестивцу, достойной расплатой за грехи. А Юдхиштхира в отсутствии соперника по праву будет помазан на великое царство. Блаженный Шука продолжал. Так закончил свою речь Удхава, и все в собрании с ним согласились. И Кришна, и Нарада, и старейшины Ядавов. Тогда с дозволения ближних Кришна велел слугам своим Даруки и Джайтри готовить царский поход в Индрапрастху. Для жен и детей Кришны были снаряжены огромные могучие слоны и тысячи вьючных верблюдов и лошадей. Наконец, попрощавшись с Баладевой и царем Уграсенную, Господь зашел на свою колесницу, венчанную знаменем Гаруды, и велел колесничему трогаться в путь. Под звуки бубнов, барабанов, рожков, раковин и медных тарелок выступил из ворот Двараки царский поезд под охраной надежной стражи, состоящей из воинов пеших и конных, на слонах и боевых колесницах, под водительством опытных начальников. За Кришной следовала вереница огромных слонов с раззолоченными шатрами на спинах, в которых располагались дети и жены Господа, облаченные в узорчатые одежды, украшенные золотом и гирляндами, умощенные душистыми маслами. По обе стороны царского поезда шагали могучие воины с копьями и щитами в руках. К домочадцам Кришны были представлены услужливые рабыни и юные наложницы, что восседали в удобных паланкинах на верблюдах и валах. Шествие замыкали мулы, слоны и буйволы, груженные богатыми дарами для пандавов, шатрами, утварью и прочим дорожным скарбом. В знойное время стража раскрывала над шествием огромные белые зонты и овивала Господа и его ближних белыми опахалами из воловьих хвостов. По обеим сторонам колесниц шагали воины-копьеносцы в сияющих на солнце золоченых доспехах со стягами на высоких шестах. Огромной пестрой живой змеей двигался царский караван из Двараки в столицу пандавов. Меж тем вестник богов Нарада, приняв от Кришны и начальников Яду почести, полагающиеся жрецу, поклонился молитвенно Всевышнему и вознесся в небеса, где под звуки своей волшебной лютни он вечно славит Спасителя. Через несколько дней пути на привале Кришна пригласил к себе в шатер посланника плененных царей и сказал ему: «Отсюда наши дороги расходятся. Ты, досточтимый, отправляйся в Магадху к невольникам и сообщи, что недолго осталось им томиться в застенках Джарасандхи. Скоро они будут свободны, а притеснитель их предстанет суду всесильного Ямы». Посланник поклонился в ноги Избавителю и отправился в Магадху, где передал царственным узникам все, что сказал ему Кришна. Нигде не останавливаясь надолго, держал Кришна путь в Индрапрастху, через реки и горные гряды, оставляя позади города и селения, пастбища и каменоломни. Так, миновав страны Анарту, Сувиру, Марудешу, Винашану, Панчалу и Матсью, на 11-й день пути в долине рек Тришадвати и Сарасвати Кришна увидел перед собою город Пандавов. Счастливейшим из людей выступил из своих покоев Юдхиштхира навстречу колеснице Кришны. С толпой жрецов и городских начальников он устремился к крепостным воротам, чтобы объятиями приветствовать того, кого боги мечтают увидеть хотя бы в грезах. Великое ликование было в Индрапрастхе в тот день. Музыканты били в звонкие барабаны, жрецы пели приветственные гимны, сказители восхваляли гостя. Словно лес с восходом солнца ожил и пришел в движение город пяти братьев. Пандавы были охвачены восторгом так, будто не видели Кришну целую вечность. Долго не выпускал Господа из своих объятий царь Юдхиштхира, благодарствуя Спасителя за его милость. Едва коснувшись Кришны, Юдхиштхира погрузился в волны счастья, которые смыли с его души все грехи. Весь дрожа от радостного волнения, государь то и дело вытирал с глаз слезы. Счастливый Бхима обнимал своего друга, смеясь как ребенок, и воздавал хвалу небесам за их благосклонность. Арджуна и близнецы, веселясь всем сердцем, коснулись стоп Кришны, своего старшего брата, приятеля и благодетеля. Приветствовав братьев, сын Двараки поклонился до земли жрецам и старейшинам родов Куру, Сринджаев и Кайкеев. Юдхиштхира распорядился устроить великий пир, на который приглашены были знатные воины и жрецы, певцы-исказители, музыканты и скоморохи. Всем им были приготовлены еда, питье и развлечения. Всюду в городе ликующие толпы народа приветствовали Кришну цветами и музыкой. Улицы и кровли домов были усыпаны веселящимися людьми. Город казался одной огромной площадью, наполненной музыкой, песнями, смехом и пиршеством. Воздух был напоен запахами курений и сандаловой воды, смешанной с пряным веществом, что выделяется на лбах возбужденных слонов. Всюду развивались цветастые стяги, на площадях высились арки, убранные золоченой тканью и живыми цветами. У входа в жилища стояли медные светильники, из окон струилась белая дымка благовоний. Под светло-синим небом в лучах солнца блистали золотые купола храмов и дворцов. Молодые горожанки, оставив домашние дела и мужей на ложах, не успев увязать волосы, устремились на улицу, где в своей златокованной колеснице проезжал праздник людских очей Кришна в окружении свиты, точно луна среди звезд. Господь ехал среди многолюдной толпы по просторной улице. За ним двигались громадные слоны с паланкинами, колесницы, украшенные золотыми изображениями, и всадники на быстрых конях, черных и белых. Шествие замыкали пешие копьеносцы в золотых латах с серебряными щитами. С крыш домов юные девы осыпали Кришну и его жен цветочными лепестками и смущенно улыбались всякий раз, когда случалось им встретиться взглядом с Господом. Поверяя друг другу тайные чувства, юные девы вздыхали удрученно. Чем же заслужили эти женщины такое счастье? Быть подле Кришны, касаться его руками, служить его стопам, смотреть в его очи. За что судьба наградила их таким блаженством? На площади перед царским дворцом собрались ремесленники во главе с их благочестивыми старшинами, чтобы поднести Кришне свои изделия. В преддверии дворца Господа приветствовали жрецы и жены царской семьи. Они с великой учтивостью ввели Кришну в пиршественный зал. Со слезами на глазах матушка Пандавов Притха обняла своего племянника, спасителя трех миров, и вместе со снохой своей Драупади пригласила его занять самое почетное место в их доме. Затем Пандавы принесли душистую воду, омыли Кришне ноги и предложили ему обильное угощение. Юдхиштхира был столь возбужден, что забыл о царском приличии и прислуживал Кришне, как приставленный раб. Кришна в детстве не мог подумать о таком почтении. Ну что, жил пастухом себе в деревне среди скитающегося народа. А здесь, пожалуйста, царственный наследник Юдхиштхира омыл ему ноги. Кришна отвечал на поклоны своей тетки и жен старейшин рода и приветствовал улыбкой Драупади и свою сестру Субхадру. Субхадра была замужем за Арджуну. Согласие с чистой крови Драупаде принесла дары, украшения и венки из живых цветов всем женам Кришны, что прибыли с ним в Индрапрастху. Рукмини, Сатьябхами, Бхадри, Джамбавати, Калинди, Митравинди, дочери царя Шиби и целомудренной Нагнаджити, и затем лично занялась их обустройством во дворце. Юдхиштхира устроил все, чтобы посольство Кришны, его жены, дружина, сановники и челядь ни в чем не испытывали нужды, чтобы жилища их были удобны и просторны, и чтобы каждый день им было вдоволь еды, питья и увеселений. Несколько месяцев гостил Кришна, мудрый вождь племени Яду, в столице пандавов, радуя сердца жителей города. Однажды во время прогулки на колеснице Кришна и Арджуна, еще больше сдружившиеся после того, как замужество Субхадры породнило их, оказали добрую услугу богу Агни, принеся ему в жертву весь окрестный лес, Кхандаву. В бушующем пожаре двое витязей спасли зодчего демонов Майю Данову, который в знак благодарности воздвиг для пандавов соборный дворец, превзошедший красотой и убранством знаменитый дворец громовержца Индры. Хари Кришна. На этом глава 71 заканчивается. Так, есть что-нибудь у нас? Или переходим к Харихараю? Так, это у нас какой чат? Так. Андрей спрашивает. Имя Кришны не отлично от самого Кришны. Разве можно имя называть мантрой? Так, Андрей, я не вижу вопроса. Ну, вернее, я не вижу связи между дано и найти. Да? Имя Кришны не отлично от самого Кришны. Точка. Как с этим тезисом связан последующий вопрос? Разве можно имя назвать мантрой? В общем, вы, пожалуйста, поясните свой вопрос, а я отвечу на то, что я понял. Нужно определиться, что такое мантра. Мантра – это призыв, это обращение. Просто имя не может быть мантрой. В ткани мантры должно звучать обращение. И мантра бывает два вида. Мантра дхи-махи – это обращение к слушающим. Дхи-махи означает «ну давайте же». Вот. У кого есть брахма, брахма Гайтри, мантра или Кришна Биджа мантра, Гауранга Биджа, там присутствует дхи-махи. Там означает «давайте же склонимся перед Гаурангой, перед Кришной, перед Духом». И вторая форма мантры – это призыв к, собственно, объекту поклонения. Вот мантра «Хари Кришна», там «хара» изменено на «харея». «Харея» – это раньше в русском языке был звательный падеж, сейчас его нет. Раньше он был. Вот в санскрите он есть, звательный падеж. В русском языке он сохранился, но его не выделяют в русском языке, в учебниках. Например, имя существительное там, Вася. Это именительный падеж, а звательный падеж Вась.
Да.
Или Марина, Марин. В санскрите то же самое, только заканчивается буквой Е. Вот хара – это именительный падеж, харе – это звательный падеж. Это обращение харе. Хара – это энергия Господа Бога. А радхана – это одно из имен Радхарани. Харе – это звательный падеж, призыв к его ублажительной силе, чтобы она задействовала нас в служении. Вот если эти два условия соблюдены, либо призыв к аудитории, либо призыв к предмету поклонения, некое обращение, то тогда это мантра. Само по себе имя – это не мантра. Только имя в звательном падеже может быть мантрой. Имя Кришны не отлично от самого Кришны. Так, давай-ка на ручку. Имя Кришны не отлично от Кришны, потому что так же, как Кришна вечен, если Кришна вечен, да, а это одно из определений Бога, вечный, вездесущий, всемогущий. Если Кришна вечен, то имя его тоже вечно. А если Кришна вечен, если Бог вечен, то имя его, естественно, вечно. Он же не может когда-то существовать без, без имени. А если Кришна всемогущий, то имя его тоже всемогущее. Если Кришна вездесущий, то имя его тоже вездесущее. Поскольку Кришна принимает разные облики, то имя его тоже принимает разные облики. Собственно, это говорит Махапрабху в беседе с, по-моему, с Равабхаумой. Так же, как Кришна принимает разные образы, так же и... Нет, с Кешубхарти. Также и имя принимает разные облики. И Махапрабху, еще будучи в Навадвипе, он говорит, что любое имя, любое название в этом мире – это, по сути, имя Кришны. Что бы мы ни произносили, что бы мы ни называли, это так или иначе какое-то из обозначения Кришны. Так или иначе. Потому что все есть производное от единого начала, от первопричины. Соответственно, все имена тоже. В этом смысле имя Кришны не отлично от самого Кришны. И вообще это большой вопрос. Что сначала было? Имя Кришны или сам Кришна? Потому как ничто не может существовать без названия. Большой вопрос, что сначала идет, название или сам предмет? В этом смысле имя, как и Господь, всемогущ, всеведущ, вездесущ. Имя его также всемогущий Махапрабху в своей Шикшаштике, в начале Шикшаштаки говорит, что ты вложил в свое имя всего себя, все свои силы. То есть имя всемогущий, вездесущий, всеведущий. Имя — это отдельно, при этом имя — это отдельная сущность. Поскольку имя отлично от Кришны, то у имени есть свой образ, своя форма. То есть имя — это некая живая сущность. Как у любой живой сущности есть образ, есть действие, есть свойства. Оно осязаемо, обоняемо, оно слышимо, видимо и имеет некий вкус. Вот имя тоже имеет свой образ, оно может ходить, говорить, может быть, может дать к себе прикоснуться. Хари Кришна. Так, на Вриндаван, да, спрашивает. Эволюция сознательного, глава 4, мнимая реальность. Иллюзии буквально означает не то, что есть на самом деле. Вещи могут представляться не тем, чем они действительно являются. Иллюзия – то, что лишь кажется реальным, но это не значит, что сама иллюзия не существует. Она реальна, она есть на самом деле. Поиск Шри Кришны прекрасной реальности. Так, Вриндаван Дас продолжает цитировать. Глава 5. Бессмертные знания. С санскритом цитирует. Познавший его знает все. Обретший его обретает все. Познав то, сфера духовного, познаешь все. Достигнув того, достигаешь всего. Опять идет цитата. Так, Вриндаван Дас решил нас сегодня цитатами забрасывать. Путь домой. Шридхар Бхакти Ракшак. Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. В первой части тоже упоминается шлока из Мундака Упанишад. В этой лекции Шридхар Махарадж говорит: познав это нечто, познаешь все. Если мы обретаем это нечто, мы обретаем все. Вопрос. Иллюзия обозначает не то, что есть на самом деле. Что такое то, что значит познать все? А что такое то? То есть вы спрашиваете, а что это такое? Вот то самое то. А это то самое то. Что бы вы ни понимали под этим, это тот самый брахман. Что значит познать все? Познать все – это познать то, познав что, тебе больше ничего не хочется знать. Мы все находимся в поиске, мы хотим знать это, мы хотим знать то. И вот когда мы что-то познаем, то нам хочется познать еще что-то. Познав это, мы еще познаем. Вот этот вот поиск никогда не оканчивается. Вот этот поиск некого знания, вот этот процесс познания никогда не заканчивается. И вот наступает такой момент, когда мы что-то такое познаем, что больше нам, что после чего у нас отпадает необходимость далее познавать. Так. Даниил спрашивает, Дандават Махарадж, для чего людям дана нецензурная речь? И для чего они ее используют? Как в речи, так и для оскорблений. Ну, что такое нецензурная речь? Это люди сами устанавливают границу цензуры и нецензуры. Наверное, нужно вопрос переформулировать не цензурная, а бранная речь. Потому что, ну что такое цензура? В одних языках что-то цензурное, в других языках что-то нецензурное. Да. Ну, например, слово, когда мы сказали «проклятие». Раньше это было очень нецензурное слово. В английском это «damn», «проклятие». Если кавалер произносил это слово, то дамы падали в обморок. А сейчас, ну, «проклятие, проклятие». Сейчас все сместилось на букву «F», на букву «D», в русском языке на букву «S», «B». Поэтому нужно говорить не нецензурная речь, а скорее бранная. Для чего бранная речь нужна? Для того, чтобы отделить себя от чего-то нежелательного. Мы кого-то, что-то броним, называем бранным словом, чтобы провести между собой и этим предметом или этим человеком, чтобы построить стену. Я, размежевываясь, это нечто плохое, или ты такой-то плохой, я размежевываюсь с тобой, я отчуждаюсь от тебя. Это бранное слово, это попытка обозначить, ну или обозначение кого-то или что-то неприемлемым для себя. Во всех культурах неприемлемое – это, ну, некие испражнения, да? То, что из тебя вышло, это я к этому не хочу прикасаться. То, что вот из меня выходит, это что-то нежелательное, это неприятное, это нечистое. Я должен помыть после этого руки. Это грязь, это нечистота. Когда я кого-то называю этим нечистым, срамным словом, я тем самым отдаляю его от себя, я говорю, что я не такой. То есть если кто-то бранится, какое-то бранное слово в ваш адрес высказывает, и тем самым он говорит, я не такой, я отделяю тебя от себя. Есть бранные слова, которые обозначают нечистые части тела, там, гениталии или задний проход. Обычно это называют нечистым, нецензурными словами. Но здесь то же самое, попытка отделить себя от какой-то нечистой части. Когда это что касается бранности. Но вот эти бранные, нецензурные слова, как вы говорите, они произносятся не только, не всегда для того, чтобы бранить кого-то. Они могут произноситься и с другой целью. Как правило, ругаются, бронятся или произносят нецензурные слова, запретные, срамные слова мужчины. Когда мужчина произносит слово, обозначающее половой член, или, ну, там, мужской или женский, он тем самым показывает свою мужественность. Он как бы оголяется, как в диких племенах, в примитивных племенах мужчины оголяют свой детородный член, чтобы показать женщине, самке, свое превосходство и свою готовность к спариванию, свое желание и готовность к спариванию. да, вот, или обезьяны, они демонстрируют свои гениталии противоположному полу, самцы, для того, чтобы показать, я готов. А в человеческом обществе вот это самое, вот эта самая демонстрация к маскулинному превосходству, к спариванию, превращается в вербальное оголение. То есть кто-то произносит название полового члена, он тем самым не раздевается, а просто вербально обозначает, что он готов. Он себя обозначает. То есть это попытка доминировать. Это попытка доминировать. Так, правда ли, что иллюзия необходима для игр Кришны? Андрей спрашивает. Да, это так и есть. Когда Кришна затеивает игры, ему важно, или высшему режиссеру важно, чтобы участники игры не считали его превосходящим над собой. Если, например, какой-то друг Кришны вдруг будет считать себя ниже Кришны, то игра потеряет правдоподобие. Они должны искренне считать, что Кришна их ровня или даже ниже их. Так матушка Яшода совершенно искренне считает, что перед ней ее сын, а не Господь Бог. Хари Кришна. Что такое Трасарена, что такое Трути? Спрашивает Телемонг. Что такое Трасарена, что такое Трути? Прочтите Телемонг в Шримад-Бхагаватам, в третьей книге, 11 глава. Хари Кришна. Что, все? Больше нет?